列。
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Как рыба в воде, так можно охарактеризовать мое состояние утром в четверг, потому что именно в этот день я рада приветствовать вас в «Разбудильнике». Виктория Мартыненко у микрофона, режиссер эфира Елена Пономарева. 21 сентября на календаре сегодня отмечается Всемирный день русского единения. Его проводят в разных странах. Цель – объединение русскоязычного мира, сохранение самобытности народа. Инициатором учреждения такого праздника выступил Русский объединительный союз соотечественников. Было это в Киргизии в 2009 году. Также сегодня День воинской славы России, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Немножко истории. 1380 год. На этом закрываем календарь и переходим к теме программы. По следам событий, связанных с кабанами на прошлой неделе в Ростове. Более подробно расскажу чуть позже. Так вот, как правильно вести себя с диким зверем? Пытаться задобрить, убегать и прятаться или стоять не шевелясь? Неожиданная встреча с животным может произойти и в лесу, и в городе. О психологии братьев наших меньших поговорим с дрессировщиком. В ростовском цирке сейчас проходит представление, где гвоздь программы – белые медведи. Как укрощают хищников, почему они все чаще выходят к людям, если мы говорим о месте их реального обитания. Какие животные легче всего поддаются дрессуре, а с кем работать бесполезно. Об этом и не только в ближайшее время. Слушайте программу обязательно до конца, потому что вас ждет сюрприз. И я с удовольствием представляю гостя. В студии сегодня дрессировщик Юрий Хохлов. Юрий, доброе утро.
Доброе утро, Ростов.
Начнем с актуального. Я понимаю, что вы в Ростове временно, но тем не менее, наверняка слышали историю, которая произошла буквально на прошлой неделе. Никто не мог подумать, что в городе можно встретить дикое животное, но, как оказалось, еще как можно. Речь о кабанах, которые бегали по донской столице, снося все на своем пути. Один разбил даже пятачок, кровь у него текла настолько сильно, да, он врезался в то, что его окружает. Как вести себя человеку, если встретил дикое животное? Потому что там было еще видео, когда кабан бежит на ребенка, ребенок убегает, но кабан его догоняет и сбивает. Вот такая и смешная, и страшная история на грани.
Не, ну на самом деле, если есть где-то какой-то угол, лучше спрятаться, если есть возможность. Потому что, к сожалению, это такое животное, насколько я, как говорится, в истории своей сталкивался с этим. Кабаны перед собой ничего не видят. Они вот, если идет, как говорится, стая кабанов, они сшибают. Даже вот я передачи смотрел по охотам, по разным историям вот этим. То есть они вот все, что на пути стоит, он будет сшибать. Но, видите, это просто испугались. Они вышли из своей сферы, среды, и, попав в город, они просто запаниковали. Потому что, если, допустим, вот в Индии, да, я реально сам видел это наглядно, они ходят по городу. То есть они уже адаптированы, никого никто не боится. Они людей не боятся. Они там себе там 3-4 головы бегают, покушали где-то что-то, как собачоночки, и все.
Ну, а если приближается к тебе такое животное, бежать или стоять все-таки?
Ну, бежать не надо, потому что он, во-первых, скоростнее, чем вы все равно. Он догонит и травмировать может. Не надо. Я же говорю, лучше отойти. На пути у него не стоять. Вы его все равно не остановите. Потому что там масса тела гораздо при такой скорости будет больше.
Ну вот смотрите, дикие животные в городе, то есть в непривычной для них среде, и в естественной среде обитания в лесу. Это разные схемы поведения у зверя и у человека, который с ним встретился?
Ну я думаю, что, опять же, если это все дикое животное, да, то будет одинаково. Просто единственное, в городе его шумы будут сбивать. В лесу ему более спокойно, потому что он нет шумов вот этих, а здесь движение машины, люди сюда, и он запаникует, поэтому немножко разное. Если это, допустим, скажем, кабанчики там, ну, мало ли, из зоопарка, да, вышли случайно, то это уже будет другая история, потому что эти товарищи уже видели людей, да, они понимают, что человек это не страшно, что человек это покушать принесет и все. А с дикой природы, ну, испугались просто детки.
Юрий, но смотрите, все чаще мы видим сообщения о том, что животные выходят к людям, в том числе, например, белые медведи. Буквально на этой неделе была очередная информация из Ямала, да, что медведи все чаще выходят, чтобы найти себе пропитание.
Ну, во-первых, еды у них гораздо меньше стало в естественной природной среде, потому что мы все понимаем, что везде, наверное, присутствует какая-то техника, и все это пугает еду ихнюю, наверное. И они стали больше, наверное, доверять людям, скорее всего, и понимают, что человек может оказать помощь в той или иной случае, потому что были истории с белыми медведями, когда и банка на язычке была, застряла, это все, он пришел к человеку, и человек, как говорится, вынул баночку, потому что самому ему неудобно.
Но раньше еще так говорили, что, например, что если животное вышло к человеку, вот та же лиса, то значит с ней что-то не то, и она, возможно, больна бешенством. То есть это миф.
Я про бешенство не могу ответить вам, но... Да нет, бывает, знаете, животное... Много же случаев, вот, когда приходит даже та же лиса или кто-то к человеку, да, и... Опять же, если человек не обижает ее, да, она понимает, что никак такого дискомфорта ей не будет. Ей будет классно здесь и привыкает к человеку, и потом даже уже, ну, не хочется уходить в лес куда-то. Ну, мне кажется, очень много сейчас животных идет к людям, очень.
Юрий, ну, теперь предлагаю конкретно о вашей профессии, да, поговорить после такого небольшого введения. Вы дрессировщик, вот с какими животными легче работать, точнее, какие легче поддаются дрессуре?
Ну, мне кажется, здесь нет легкости ни в каком жанре, я имею в виду по животным разновидности. Я не могу ответить, конечно, за всех. Ну, я работаю всю жизнь только с белыми. У каждого животного есть своя специфика, да. Допустим, с моими нужно доверие животных. Если вам они не доверяют, у вас, к сожалению, ничего не получится. То есть вот это слово мне не очень нравится. Кнута и пряника, да, не существует у моих. У моих есть только договорись. Если ты договорился, у вас будет диалог. Если вы не договоритесь, ну, к сожалению, с белыми не пойдет другой разговор. Допустим, бурые, ну, они изначально более ласковые, да. То есть мои – это изначально хищник. Он маленький, он уже понимает, что он уже хищник. Буры – это, ну, это манюнечка, такой-то как ребеночек, когда оближет вас, все. Тут даже больше игрушек у них идет, и нужно потом в работе объяснять. Это уже не игрушки, да. Ну, как малому ребенку, так же самое нашему. То есть что взять, что нельзя уже, как говорится. Тигры, львы, знаете, ну, то, что я общаюсь с коллегами со своими, да, вот, насколько я слышал от ребят, допустим, львицы более преданные. Но многие говорят, и тигры. Допустим, да, вот, наверное, у кого какой свой подход к этому, к этой истории, потому что есть у каждого изюминка своя, да, секрет такой, подхода к животным. Мы, к сожалению, не делимся, как бы не жадные, но не делимся, наверное, в меру того, что, наверное, мне, допустим, не нужно, да, знать, как у тигров там, или, хотя, если станет вопрос, пойду к коллегам, буду, как говорится, спрашивать, как лучше с ними работать и все это.
То есть безнадежных, в кавычках, животных не существует. Например, в Ютубе есть ролики там всевозможные, крыс даже дрессируют, и они там выполняют какие-то невероятные вещи.
Скажем, смотрите, допустим, не то, что безнадежные, есть, допустим, талантливое животное попадается, да? Реально бывают такие. У меня одна девочка, она все, она самая была агрессивная. Вот, ну все, вот реально вот ничего не хотела, не давалось ни в каких смыслах. Все, и мы настояли. Вот я стоял и уговаривал где-то месяц или два. Мы вот с ней вот напротив друг друга договаривались вот это. Но она такая талантливая оказалась. Она смотрит, что делают медведи, и хочет даже их, как говорится, корючку перетянуть на себя, сделать. А бывает, животные не идут вообще, да. Ну, как бы не стоит, если не пошло животное, ну, ради бога.
То есть все как у людей. Люди талантливые к чему-то, да, и
да,
нет. И
да,
животные,
да,
точно,
ну, к сожалению,
так же.
Наверное, и у животных есть, у кого меньше таланта. Может, не то, что таланта, меньше желания, скажем.
Ну, тогда в продолжении темы таланта, должен ли он быть у дрессировщика? Или же без каких качеств не стать профессионалом?
Ну, первое, конечно, вы понимаете, что не должны бояться ни в каких параметрах, потому что любое животное, адреналин, вот это все, он, ну, насколько я слышал, чувствует. Да, я на себе не чувствовал, не знаю по какой причине, но я вошел довольно-таки к животным спокойно. Бывает, конечно, внутренняя паника и у нас, потому что, допустим, если вы не работаете какой-то период времени, там, отпуск, там, неважно, два, там, месяца, то вы даже не за них волнуетесь, а за себя, чтобы ничего не забыть, потому что, ну, все мы, естественно, живые люди, все можем забыть. А животные, они подскажут. Плюс, наверное, все-таки тут надо быть и добрым, и сильным, и выдержать вот эту всю серединку, потому что если вы будете, не дай бог, злым, у вас не получится это. Животное, ну, как бы не пойдет к злому человеку. То есть тут, я же говорю, надо доверие, вот это все, выдержка. Это все трудно, когда вы воспитываете животных. Когда у вас уже воспитанные животные, да, это все уже, все, вы договорились уже на корабле, как говорится, и дальше вы просто уж дружите, уже с ними идет работа уже без каких-то проблем.
Вы 30 лет уже дрессируете животных. Как вы пришли к этой профессии? Наверняка помните свой первый выход на манеж. Был ли он гладким?
Все очень это просто. Я до медведя, естественно, у меня были другие жанры. Я заканчивал Киевское государственное училище цирковое по жанру жонглер и эквилибрист на вольно стоящей лестнице. Поехал работать в четверку жонглеров. Ну и мы встретились с моей бывшей супругой Юлией Денисенко. У них с отцом был номер «Белые медведи». И когда мы уже начали новый проект программы, жена ушла в декрет. Я с медведями, ну, был где-то, может, не знаю, там полгода, год за кулисами, то есть помогал за кулисами. Но, естественно, нужен второй исполнитель, потому что была работа всю жизнь на двоих. Ну, и мне покойный директор Криворского цирка приходит, говорит: Юр, надо помочь тестю выйти работать. Я говорю: ну, не вопрос, пойдемте. Все это. Притом он мне очень довольно-таки такую жесткую проверку устроил. У нас было 5 медведей в манеже, 4 девочки и пацан. Пацаны у нас были 3,15 рост. Так.
То есть это в полтора раза, ну, выше вас?
Ну да, да, скажем, немножко выше. И он даже так сделал, он говорит: так, всем ребятам выйти. Говорит: иди подымай. Я говорю: Александр Николаевич, говорю, ну, может, давай поприсутствуешь, все-таки, говорится, животные те были его. Нет, иди подымай, все это. Все, я сделал, он вернулся, все. То есть вот такую проверку устроили. Я зашел к его животным очень довольно-таки просто. Все нужно правильно сделать, что тебе сказали. У нас, допустим, когда коньковые были медведи все, если медведь садится и дает правую лапу, да, левую не трогайте. Сначала правая, потом одевается левая.
То есть на медведей надевали коньки?
Да, конечно.
И как они стоят на льду?
Шикарно стоят. Нет, сейчас это мы уже ушли от этой истории. Это уже осталось в истории. Все это шикарно, все великолепно.
Ну, то есть реально научить медведя кататься на
льду? Естественно, да.
Сегодня вот такой эфир у нас удивительных открытий. Я так понимаю, случилась любовь с животными с тех пор?
Ну, сначала с женой любовь, да. Да нет, просто наша семья уже, получается, более 40 лет этим занимается. И, скажем, я уже себя с другими не очень вижу, потому что, да, все-таки не хочу ни в коем случае коллег, да, там, обидеть, все это. Бурые, они немножко другие. Мои, они, ну, красавцы. Они, вы знаете, они сами по себе шикарные животные, вот, и я бы работал дальше. Но, к сожалению, уже это будет историей.
Напоминаю, что «Разбудильник» в эфире. Для вас сегодня работаю я, Виктория Мартыненко. И этот эфир посвящен тому, как же дрессируют животных. У меня в студии, соответственно, дрессировщик Юрий Хохлов. Продолжим. Мы уже начали говорить, да, о том, что вы работаете с белыми медведями, что это уже много-много лет. Вы их приручили, можно так сказать? Или у вас какой-то некий договор?
Да нет, ну, приручили как-то слово такое, как говорится, у нас пожизненный договор с девочками.
Давайте, для слушателей, они не знают, четверо сейчас.
Четверо девочек, да, у нас. Мы уже так немножко пенсионеры все, включая меня тоже. Я уже официальный пенсионер. Мы уже с этой командой с девочек 23 года вместе. С малого и до великого уже дошли.
Это единственный в мире подобный аттракцион? Почему так? Сложно работать с белыми медведями?
Знаете, ну вот многие боятся. Это самый крупный хищник считается, самый сильный хищник, да? Я не знаю, по какой причине многие коллеги как бы не брали, потому что раньше была возможность брать, не вопрос, можно было сделать. И мы открытые люди, мы даже поможем, если нужно кому-то. Ну, наверное, смотрите, опять же, да, вот многие династийные истории, допустим, те же и ребята запашные, да, допустим, у них история животных одна, да, допустим, там тигры, львы у кого-то, все, допустим, Андрюша Корнилов, слоны, допустим, да, это дедушка, это родители, это все истории. У нас так же само получилось, да. То есть, наверное, уже просто привыкаешь к своим животным, да, и ты уже себя в другой истории не так видишь.
До эфира мы разговаривали, и в контексте, рассказывая про своих медведей, да, вы назвали слово «папа». Вы к ним как к детям?
Да, это реально ваши дети. Как бы это ни звучало грустно, мы посвятили всю жизнь животным, а своим детям меньше посвятили времени за свою жизнь, потому что, ну, скажем, человек, он может сам себе что-то, да, сделать, это все животное не может, и мы должны всегда быть рядом, либо помощник, либо мы, ну, допустим, покупать в бассейне только я могу.
Как это происходит? Сейчас, думаю, многие озадачены, интересно услышать, узнать. Напомню, что в системе Росгосцирка труппы гастролируют, да, то есть нет конкретного там здания у конкретной труппы. То есть вы из года в год постоянно переезжаете, при этом возите с собой 4, на минуточку, белых медведей, которых еще и нужно купать в бассейне. Вот расскажите об этом.
У нас получается, вот у меня, допустим, переезд, одна машина – это медведи, вторая – это полностью все обслуживание для них. Это вольеры, это клетки, это бассейн, который максимально большой в меру того, что я могу перевезти, да, допустим, ну, 10 кубов воды в нем есть. То есть для одного медведя это достаточно все это. Мы абсолютно приезжаем в голые стены, как говорится, да, все с собой, каждый номер свое возит, то, что нужно для своих животных. Вот я вожу бассейн, потому что у меня белые, они водные товарищи, и без бассейна мы не сможем удержать белоснежность шерсти. Ну и, естественно, это гигиена, это нужно мыться. Они так же само пачкаются и все остальное. Да, это целый этап у нас неделек. Мы сами себе не принадлежим, пока переезжаем. Это загрузка, это переезд, это разгрузка, монтаж. То есть неделя такая, ну скажем, нелегкая.
Как проходит день дрессировщика? Уборка клеток, кормление животных? Все ли это ваша ответственность?
Ну, ответственность вообще вся на мне, потому что даже если человек вам помогает, есть, допустим, ассистент, служащий, допустим, да, ответственность – это все равно моя. Я отвечаю и за ассистента, и за животных. Естественно, день начинается, приходишь, это нужно убраться, попоить, дать еду. То есть мы разбиваем на несколько в течение дня. Допустим, сначала там овощи идут какие-то легкие, потом рыбка, мяско. И в течение дня вы либо купаете, там, допустим, репетиции происходят обычно у животных всегда утром. Допустим, порепетировали, девочки там отдыхают, в этот день купаются или не хотят. Ну, как бы у нас смена бассейна, к сожалению, каждый день не успеваешь. То есть мы один раз набрали водичку, они покупались, мы сливаем. И сутки смена бассейна идет, получается. Где-то порядка 2-3 раза в неделю у них бассейн всегда. А так у нас есть водичка, которая все это моется, все замывается. То есть мы не опилочные товарищи, у нас только вода.
Вы сказали, не хотят. То есть животное может проявить свой характер и захотеть или нет что-то делать.
Во всем бывает такое. Даже, скажем, она может сегодня, мне настроение, и не хочет купаться, допустим, не вопрос. Завтра пойдет, послезавтра пойдет. В работе так же самое. Животное может по какой-то причине не пойти на тот или иной трюк. Заставлять я не заставляю. Берешь просто другого медведя, и все, это зритель этого даже не заметит.
Как вы считываете это настроение?
Это по глазам, это по всему, по поведению, да, видно, когда, допустим, пришло, ну, что-то приснилось не так, скажем, да, наверное. Потому что, к сожалению, мы внутрь залезть не можем, в голову досконально. Если бы так можно было, мы бы, наверное, вообще были бы великие все дрессировщики, если бы мы читали мысли их. А так, по поведению животных, знаете, вот хоть говорят вот многие, по медведю никогда не видно. Да ладно, видно все. Вы когда с ними столько лет, каждый со своим животным, вот, вы понимаете, уже там ухо пошло уже, там где-то уже глаз немножечко, вы уже понимаете, что она хочет сделать. Потому что вот у меня есть одна девочка, она вот, ну, любит всех, вот, такая вот провокаторша, да? Она со всеми вот в конфликт входит, ей это нравится. И потом такая завела всех и в сторону, и говорит, я пошла, говорит, мне здесь делать уже нечего. То есть,
истинная
вот,
женщина.
Да, да. И потом стоишь уже, говорится, разгребаешь ее последствия.
То есть между собой они не ладят, все по отдельности.
Да, у них даже в работе у каждого своя зона. И они не любят, если тот или иной медведь переходит в чужую зону. Мы в свое время, еще в 90-е, отказались от тумб, от вот этих всех больших вот аппаратов, и дали свободу животным манежи. Да? Но все равно зона есть. Вот. Она на 4 части поделена. Но мне пришлось одну девочку сейчас это отдельно брать, потому что вот они две, ну, не любят друг друга. Ну, вот есть, как и у людей, какая-то вот, что они там друг друга говорят и обижают, я не знаю, потому что они не пересекаются никак. Вот уже лет 5, наверное, как я вывел 4-ю с работы, отдельно беру ее. И все равно они друг друга не любят, я не знаю.
Как полярным хищникам живется у нас на жарком юге, в нашем климате?
Да неплохо, почему целая фура багажа, у меня куча кондиционеров. Если где-то жарко, мы ставим кондиционеры, создаем максимально приближенные условия. Понятно, минус им не нужен. Комфортную, там 10-15 градусов, им будет вообще полный кайф.
Один маршрут.
Сегодня посетим несколько необычных природных мест в Ростовской области. Например, на западе нашего региона, на правом берегу Северского Донца, 8 километров южнее Белой Калитвы, расположены две совершенно одинаковые горы, и называются они «Две сестры». Дело в том, что во времена становления нынешнего ландшафта в этих краях произошел сдвиг земной коры, и обнажились залегающие на большой глубине пласты вулканических пород. Два огромных известняковых пласта толщиной до 10 метров покоятся на склонах пологих холмов под углом почти в 45 градусов. Есть красивая легенда о том, что две скалы – это две сестры, которые были влюблены в бедных юношей, но отец их был алчным человеком, хотел, чтобы вышли они непременно за богатых, и нашел им вдовцов-стариков. В общем, такая красивая, длинная легенда. Я не буду ее рассказывать целиком, оставлю интригу, чтобы вы заинтересовались и прочли ее полностью. В общем, закончилась эта красивая история тем, что девушки превратились в эти две прекрасные горы, как я уже сказала, на берегу Северского Донца. Можно устроить там пикник, ну или просто посмотреть, насладиться красотой природы. Еще одна точка на карте – Красносулинский каньон. Это горное озеро в центре таких крутых довольно-таки берегов. Находится на окраине города Красный Сулин, примерно в 100 километрах от Ростова. Это один из самых больших каньонов в нашем регионе. Длина озера около 450 метров, ширина достигает 50 метров, глубина по различным оценкам до 20-30. Самая большая высота скалы над водоемом достигает примерно 25 метров. В общем, оттуда все самые красивые фотографии в социальных сетях с кристально чистой голубой водой. Образовался каньон в конце 70-х. Температура воды из-за большой глубины и подземного происхождения не сильно меняется в течение года, поэтому летом она прохладная, а вот осенью, наоборот, теплая. И этот каньон давно облюбовали дайверы Ростовской области, поэтому можно погрузиться и беспрепятственно изучить дно. И, к слову, на дне дайверы организовали даже такой своеобразный музей. Там есть машина, велосипед, всевозможные статуэтки. Можно все это увидеть, погрузившись на 6-8 метров. Отправляемся.
Один маршрут.
И мы снова в эфире. Разбудильник 89.0 FM в Ростове-на-Дону. У меня в гостях дрессировщик Юрий Хохлов. И так захватывающе он рассказывает о своих подопечных, конкретно белых медведях. Поэтому, если вдруг вы пропустили начало программы, найдите группу ВКонтакте «Маяк Вести FM Радио России», подписывайтесь, и там вы сможете переслушать все с самого начала. Юрий, насколько в момент выступления зрители в безопасности? Сетка, которая ограждает зал зрительный от манежа, способна ли выдержать натиск медведя? В целом же любых хищников ограждают именно этой сеткой.
Я как немножко шутя всегда отвечаю на этот вопрос. Не зрители от медведя, а медведя зрители. Знаете, все зрители считают, что они такие няшечки, такие пушистики все. Им хочется потрогать их почему-то все. Да и больше, наверное, чтобы зритель даже не шел в манеж. Было случаев миллион на моей истории, не с моими животными, животными, а с коллегами я видел, когда с обезьяной идут здороваться, да, люди. Это животные. Мои работают в сетке, да. Слава богу, за мою всю историю не съели никого. Поэтому сетка...
Такой черный юмор немножечко.
Знаете, что бывает? Вот животное, оно не идет на человека, да, то есть и сетка, без сетки, неважно. На первом ряду особенно, да, зрители, ну, стараемся предупреждать, там, ребенок с шариком может сидеть, да. Животное любое, и мои, и другие, они пойдут посмотреть, что это, да. И на первом ряду, ну, желательно, скажем, чтобы зрители не ели ничего. Еда, это вы сами понимаете, она отвлекает животное, и он может пойти просто посмотреть, что там, да. Ну, не было случаев, чтобы там вау, кидались так это.
У вас страха нет абсолютно?
Тут не страх. Бывает, когда долго не работаете, какое-то внутреннее состояние, вы вспоминаете шаг за шагом, что должно быть. Каждый раз вы должны предвидеть настроение животного и... чтобы уже быть готовым к любым ситуациям, где-то перейти на другой трюк, где-то на шаг отойти, грубо говоря, потому что, ну, это животное, и оно, понимаете, не может объяснить словами, да, отойди, допустим, сегодня не хочу, все. Оно может показать лапой, да, естественно, это не очень приятно, потому что когти очень острые, немножко бубо, да. Скажем как, не свободное на 100% все равно состояние, вы всегда должны быть на чеку со всех сторон.
Цирк с каждым годом меняется, зритель хочет шоу, артист выходит на новый уровень. Вот, например, представление «Айсберг», да, о котором мы сегодня говорим, в котором вы выступаете как раз с белыми медведями, полностью проходит на льду. Насколько сложно работать на коньках? То есть мало того, что ты должен выполнять свои основные функции, функции дрессировщика, еще и при этом как-то лавировать на острие.
Ну, скажем, да, во многих жанрах, вот, допустим, к сожалению, да, вот в полете, да, вы не можете одеть коньки, потому что там нужны и ножки, и ручки, как говорится, одновременно все это там перебрасывают, перехватывают ребята все. То есть в эти жанры вы коньки не оденете. Допустим, у нас грозди девочки, воздушный номер тоже шикарный, девчонки все в коньках. Это, скажем, нужно привыкнуть, что у вас даже ноги поднять, это нагрузка плюс где-то, по-моему, если не ошибаюсь, 2,5 кг, что ли, коньки. То есть дополнительно. У вас должны мышцы все привыкнуть. И ограничения какие-то, допустим, скажем, технические могут быть. Да вопрос просто привыкнуть, наверное. Потом уже свободно вы можете делать свой жанр на коньках. Это, скажем, просто какое-то время нужно перестроить голову, что у вас еще ноги. То есть вы так просто ходите, а тут надо ездить. И, естественно, это чуть-чуть больше связано с травмоопасностью, потому что на льду упасть, вы сами понимаете, вероятность больше, чем на обычном манеже.
Сейчас могли возникнуть вопросы у слушателей. Да, вы не ослышались, цирк на коньках, то есть не традиционная арена, которую мы привыкли видеть. Как это происходит, да, заливается льдом?
Это технически, да, у нас с собой много багажа, это холодильная установка, это трасса, магистраль идет, там жидкости разные заливаются, все охладительные, все это у нас команда ребят, которые монтируют это, приезжает и заливает настоящая водичка, настоящий лед. Это дает возможность красиво кататься, потому что если искусственный лед, на нем нет скольжения, а на настоящем льду, ну, это динамика, это, знаете, вот у нас все фигуристы, вот эти все вот ребятки, они молодые, молодость, все это, знаете, красота, динамика. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, в системе точно мы единственные, кто работает цирк на льду. За границей не скажу, честно, не мониторил. Ответить не смогу вам.
Да, нас интересует, что у нас,
да, внутри страны, да, происходит. Поскольку мы все-таки Россия, поэтому мы сейчас в России, настоящий лед у нас только одних.
Юрий, вы были в разных городах России и неоднократно. Чем-то отличаются зрители? Как Ростов принимает?
Ростов очень теплый. Ну, кайф работать, потому что реально зрители кайфуют, и они отдают нам свое тепло. Аплодисментами. Всем шикарный зритель. Я у вас уже, наверное, 4 или 5 раз работал с разными программами, с разными жанрами уже. Есть города, где зритель избалован. Вот особенно, если где-то есть фестивальные города, там Питер. Знаете, там фестиваль проходит, там 30 номеров загнали самых лучших, да, такое все. И они привыкли, приезжает уже программа, там 15 номеров. Кажется,
маловато,
да. То есть, как бы это уже такой культурно избалованный зритель. Это... Нет, ну они, естественно, тепло все это. Есть зритель, где получает удовольствие от программы, но аплодисменты зажимают. Есть и такие города. Озвучивать не будем, чтобы, дабы не обидеть. Им нравится все. Мы проходим, слава богу, везде хорошо. зрители нас помнят. Есть города, где любят нас даже. Вот, знаете, здесь отзывы уже написали. Они с того раза еще кайфуют, как говорится. И сейчас это люди... Ну, приятно, когда пишут положительные отзывы все, и уходят люди с положительными эмоциями с программы. Значит, мы сделали все правильно. Мы, значит, частичку оставили к доброты тепла.
Юрий, наша программа подходит к концу, но есть еще один вопрос, который хочется обсудить. Есть сторонники цирка без животных. Вы это знаете, не понаслышке. Вы понимаете их аргументы?
Я лучше всех знаю, поскольку я единственный, кто работает с белыми, да, и я не очень понимаю, для чего. Сейчас, знаете, мир стал весь виртуальный, мало настоящего. Это цирк, это театр, да, который мы работаем в прямом эфире. Это не кино, можно которое пересмотреть 8 раз, да. Детям всю жизнь надо было, по цирку, допустим, пройдем, животное, да, вот ты клоун. То есть детки всегда, уберите сейчас вот эту всю историю. Ну, неинтересно же будет людям. А многие даже не понимают вот эти все организации, которые против, не понимают даже, что делать. Даже говорят, давайте распустим зоопарки.
Но эти животные не выживут в неволе.
Естественно. И, скажем, такое количество животных, ну, выпустите, они вернутся же к нам. Они к нам вернутся, потому что ни медицину не окажет, ни никто там ничего. В неволе животные живут гораздо дольше. Это все равно, я считаю, уже показатель, что мы продлеваем жизнь животным. Ну, знаете, на все есть, наверное, кто-то за, кто-то против. Я не понимаю этих людей, честно. Вот я всю жизнь работаю с животными, и если животные обижают, я сам готов встать за это, да. Это другая история. Но ни в коем случае не убирать из цирка животных. Я считаю, что это русский традиционный цирк, это всю жизнь был с животными.
Юрий, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам огромное. На этом у меня все. Напоминаю еще раз, заходите в наш телеграм-канал «Маяк Вести ФМ Ростов». Пока-пока.